И еще раз здравствуйте, дорогие друзья, слушатели «Эхо Москвы» в Уфе и зрители YouTube-канала «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, и у нас программа «Время выбирать». Специальный проект, который мы делаем совместно с Ренатом Факиевым, который на прямой видеосвязи с нашей студией. Ренат, добрый день.
Добрый день.
Итак, у нас очередной выпуск. Мы делаем эти выпуски раз в неделю по пятницам и раскрываем не только текущие новости, но и какие-то отдельно взятые темы, которые имеют свое значение в выборном процессе. У нас до конца буквально две недели, да, даже уже меньше до начала дней голосования. И сегодня у нас очередная тема. Ренат.
Сегодняшняя тема — это досрочное голосование, и это хорошая новость на самом деле на сегодня, но поймете, когда мы расскажем об этом.
Угу. Мы перейдем к теме чуть позже. Вначале мы традиционно начинаем со свежих новостей общефедерального и регионального значения.
Итак, друзья, давайте обсудим, что же у нас произошло за прошлую неделю. Итак, федеральные новости какие? Ну, самая громкая, наверное, федеральная новость это состоит в том, что ЦИК Российской Федерации продолжает снимать кандидатов с предвыборной гонки. И на этот раз сняли кандидата в депутаты Госдумы Дмитрия Потапенко. Сняли его потому, что он не указал в своей декларации активы, иностранные активы, которыми оказались и акции компании Яндекс и Сбер. Вот такое нынче у нас законодательство. Вы владеете акциями российской компании и при этом становитесь иностранными агентами, потому что у вас есть вложения в иностранные компании. Вот таким образом, довольно затейливым, ЦИК РФ начало снимать с предвыборной гонки кандидатов, которые имеют вполне себе реальные шансы стать избранными депутатами Государственной Думы. Именно так они объяснили свою позицию, потому что формально эти компании, и Яндекс, и Сбер, являются иностранными, потому что они зарегистрированы в иностранных юрисдикциях. Это делается российскими компаниями ровно для того, чтобы в спорных случаях применять английское право, например, которое они считают более справедливым. И в судах судиться не российских, которых они считают не очень справедливыми. Вот поэтому вот такая вот ерунда. Так что, друзья, имейте в виду, если вы владеете компаниями, акциями компаний российских, но которые имеют формальную юрисдикцию иностранного государства, вы можете запросто стать иностранным агентом, и вас запросто могут не допустить к участию в предвыборной гонке, и вы не сможете воспользоваться своим пассивным избирательным правом быть избранным в тот или иной государственный законодательный орган. Вот такая вот самая громкая новость.
Наверное, тут надо сделать ремарочку и поправочку, что ли, что это может коснуться в том случае вас, если вы все-таки идете на эти самые выборы в качестве определенного там оппозиционного, либо просто независимого кандидата.
Разумеется, проверять это будет выборочно. Если у вас есть такие акции, об этом информацию получат, то они проверят ее и, конечно же, с удовольствием воспользуются.
Да. Ну, тут добавить больше нечего. Дальше.
Идем дальше, да. Это новая реальность у нас. Давайте посмотрим, что же нам пишут со всей России на нашу карту нарушений голоса. Пишут со всей России, с разных регионов, различные жалобы и сообщения о нарушениях. Итак, за прошлую неделю получил ровно 100 сообщений, мы получили о правонарушениях различных. В основном это 44%, почти половина из них это злоупотребление административным ресурсом. Ну, то есть, когда те, кто не имеет права давить или действовать, используя свои ресурсы, проводят какую-то агитацию, либо информирование, нарушая таким образом вообще закон. Также были 20% – это нарушение правил печатной и наружной агитации. Напомню, агитация уже активно идет, и уже наши избиратели, наши наблюдатели сообщают о том, что по всей России есть такие нарушения. Нарушение правил агитации в СМИ – 15% есть такое отдельное. Давление, начальство, принуждение, подкуп избирателей – 10% в наших жалобах составляет. Отказы 10% неправомерные, которые мы сегодня тоже еще чуть попозже разберем, про наши неправомерные отказы поговорим. Посягательство на жизнь, здоровье и имущество даже наблюдается в 7% случаев. Иногда в 5% случаев воздействие правоохранительных органов. Нарушение прав членов комиссии, наблюдателей и СМИ в 5% случаев. Ну и 13% разные другие случаи, иные нарушения. Теперь по географии. Как ни странно, на этой неделе больше всего 17% захватила Самарская область. Активно очень наблюдает, пишет сообщения очень много. На втором месте 16% – это Москва. На третьем месте по 8% – это Кировская область и Санкт-Петербург. Московская область 7% держит этих самых нарушений. А вообще, с момента начала сбора информации на карте нарушений на этой избирательной кампании к нам поступило уже 660 сообщений из 66 регионов Российской Федерации.
Где больше, где меньше?
Пока что центральный регион лидирует на самом деле. Итак, Поступают жалобы на применение административного ресурса преимущественно в пользу партии «Единая Россия», разумеется. Поступают из Самарской, Московской, Кировской, Орловской, Ивановской, Владимирской, помните, да, Центральный регион. И, Омская, Томская, Тюменская область тоже есть. Москва, Санкт-Петербург, как всегда. Краснодарский край, ну, это тоже, как всегда, у нас выделяется. Пермский, Алтайский край, ну, Алтай, Башкирия, Дагестан и Ингушетия. Вот такие вот регионы поставляют эту информацию. Незаконная агитация – это то же самое, примерно те же самые регионы поставляют. Вот такая вот сводная информация о том, какие виды правонарушений в целом наблюдаются и в каких регионах у нас.
Ну вот в этой ситуации я должен сказать, что это сводная информация, собранная активистами движения «Голос». По поводу движения «Совершенно «Голос» верно. Мы тоже должны сказать, что совсем недавно Минюст внес это движение в реестр иностранных агентов, которые не имеют образованного юридического лица. Примерно так это звучит. Вот.
Да,
но при этом председатель Центра избиркома Российской Федерации Алла Памфилова в интервью «Эхо» сказала, что с точки зрения сотрудничества на выборах, с точки зрения доступа к наблюдению на выборах у активистов «Голоса» в этом избирательном цикле никаких проблем не будет. Поэтому, в общем, мы в том числе поэтому продолжаем наш проект, который мы начали еще до того, как «Голос» был объявлен иностранным агентом. Ренат, продолжай.
Совершенно верно. Да, идем дальше. Также мы проводим мониторинг федеральных телеканалов, уже 10-я неделя мониторинга, на тему выборов депутатов Госдумы, что, собственно, там происходит. Давайте посмотрим выводы краткие. Телеканалы продолжают наращивать объемы эфирного времени, которое выделяется под ролики для с освещением тех или иных партий. И этот объем стал максимальным за эту неделю. 480 минут – это максимальный объем. Примерно непосредственно политическим партиям из этих роликов было в 2,5 раза больше времени, опять-таки максимально – это 380 минут, конкретно про партии рассказывались. В сюжетах стала появляться прямая речь кандидатов, наконец-таки, интервью с лидерами списков. При этом заметно, что телеканалы стараются отсечь острые политические вопросы, если они есть в программах партии, отдавая предпочтение вопросам социальной, экономической, политики и так далее. На 10-й неделе максимальный триумф, можно сказать, «Единой России» по всем показателям 215 упоминаний, и они получили 260 минут суммарного эфирного времени. Это в 5,5 раз больше, чем следующая партия, это КПРФ, собственно, идет в списке. И почти 3 минуты – это средняя продолжительность одного сюжета. На телевидении это очень много, на самом деле, друзья, 3 минуты. И при этом 85,5% сообщений с упоминанием партии выдержано в позитивной тональности, это максимум тоже. По количеству упоминаний на второе место вырвались новые люди, кстати, с показателем 56 упоминаний. На третьем месте идет КПРФ 47 упоминаний, а по эфирному времени, наоборот, КПРФ на втором месте, а новые люди на третьем месте.
Увеличилось, кстати, вопрос, Ренат, я хотел уточнить. Вот это по скольки каналам считается?
Это по всем основным каналам, которые идут в бесплатном пакете, в федеральном.
В 20 каналах, то есть в двух мультиплексах. В основном, так, хорошо.
Да, совершенно. Увеличилось количество упоминаний с 14 до 36. Прежде всего, за счет партии «Яблоко», кстати, которая заняла четвертое место по показателям. Далее идут ЛДПР, 30 упоминаний. «Яблоко» даже ЛДПР обогнало. И «Справедливая Россия», за правду, 29 упоминаний. А также 15 раз упоминалась партия «Зеленые». У остальных партий от 1 до 8 упоминаний. Продолжается атака на КПРФ. Рейтинг тональности упал на 8 пунктов, составил минус 28%. То есть по соотношению позитив-негатив КПРФ единственная партия, которая на прошлой неделе оставалась в зоне негатива. У нее негатива больше, чем позитива упоминаний. Отметим, что за все 10 недель в зону негатива, кроме КПРФ, на одну неделю погружалась лишь партия ЛДПР. Остальные все партии находятся в зеленой зоне, то есть у них позитива больше, чем негатива в упоминаниях. Вот такие вот новости по, собственно, тому, как освещается избирательная кампания в федеральных, общенациональных телевизионных каналах. Мы это проводим не впервые так комплексно. Отслеживайте, друзья, все эти отчеты есть подробнейшим образом с графиками на нашем сайте. А теперь, друзья, расскажу про наш новый федеральный проект. УИК наш он называется.
УИК наш. Это, понятно, отсыл к какому слогану, да? Популярному, да. Скажем так, 7 лет назад. Да. Ставшему популярным 7 лет назад. Так.
Итак, что же это за проект? Этот проект, зайдя на который, это сайт УИК наш, он так и называется, заходите. Вы можете набрать в поисковой строке свой адрес, там, где вы прописаны, и вам система покажет ту участковую комиссию, к которой вы привязаны как избиратель. И выбрав ее, отправив заявку нам, вы можете там стать наблюдателем. Это очень удобная штука, которая позволяет, с одной стороны, найти вашу избирательную комиссию быстро, а с другой стороны, прямо там же записаться, чтобы мы вас обучили, вы пошли наблюдать на своем УИКе. Таким образом, вы свой же голос можете защитить. если вам это интересно.
Да, очень логично, да. Не все знают и точно уверены, где у них находится избирательный участок. Хорошо.
Ну, я могу сказать, что там третьим по популярности вопросом, который стоит у нас всегда на обучении, и мне в соцсетях задают, и друзья даже задают, собственно, где мой избирательный участок? Люди не всегда знают даже, если им хочется голосовать, а куда им идти. Поэтому, друзья, у УИК наш заходите, вводите свой адрес, получаете название и адрес, где у вас находится УИК. Это либо школа, либо может быть, ЖЭУ ваше, а может быть, помещение ДК, что-то типа такого. И приходите, голосуйте, и если хотите, вы можете стать наблюдателем. Записаться
да, тоже. Одна из самых популярных просьб, которые мы адресуем к нашим собеседникам, это отключить звук мобильного телефона. Ренат, это к тебе просьба в данном случае.
Прошу прощения.
Так, и далее, наверное, перейдем к республиканским новостям. Тут у нас просто очень любопытная история с Леонидом Бирюковым продолжает развиваться. Буквально
да,
сегодня
я утром. Мы ее узнаем, да, детали.
Я расскажу, да?
Да, да.
Ага. А сегодня с ним общался, он рассказал о том, как вчера по его проблеме, скажем так, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии. Проблема заключалась в том, что его изначально городской избирком Уфы не зарегистрировал, признав часть подписей недействительными. Верховный суд республики обязал этот вопрос рассмотреть горизбиркомом заново, признав подписи действительными. Но горизбирком не зарегистрировал в итоге Бирюкова, потому что он нашел другие подписи в качестве недействительных, хотя те, которые Верховный суд уже одобрил, как бы и горизбирком тоже уже не смог найти повода для того, чтобы отказать в их признании. После всех вот этих вот движений, в общем, активисты и сам Бирюков не сдались, они обратились с открытым письмом к Сергею Кириенко и одновременно в Центр избирком Башкирии. Центр избирком Башкирии вчера провел заседание. По его словам, по словам Бирюкова и Радика Рахматуллина, судьи в отставке, которые там были, все очень цивилизованно происходило, и прямо правосудие восторжествовало, буквально так. Цитирую я их. ЦИК не просто сказал, проведите повторное заседание по этому поводу, а ЦИК обязал горизбирком зарегистрировать кандидата Бирюкова, точнее, активиста Бирюкова в качестве кандидата в депутаты Уфимского горсовета. Сегодня должен получить Бирюков ответ от ЦИКа, и уже, я не знаю, сегодня, наверное, нет, но, наверное, в начале следующей недели горизбирком посмотрим, что сделает. Ну, наверное, исполнит данное уже поручение.
А ЦИК РБ указал сроки регистрации или написал незамедлительно, или просто сказал зарегистрировать?
Я уточнял, по словам, по крайней мере, Бирюкова. Я документов не видел, но он не смог сказать по поводу сроков. Судя по всему, сроков не обозначено.
Хорошо, то есть у них есть еще лазейчик. Посмотрим, будут они пользоваться или все-таки пойдут и зарегистрируют. Но это интересная, кстати, в итоге получилась история. Посмотрим.
Да.
Я надеюсь, что справедливость восторжествует, и наш кандидат сможет все-таки, с которым мы много говорили, в этом смысле наш кандидат, за которым мы следим, за историей, которого мы следим в этой передаче.
Он как минимум дважды у нас тут был в гостях даже эфира.
Да,
вот.
Да. Я надеюсь, еще и будет нам рассказывать эту историю, завершенную положительно, чуть позже. Итак, переходим к нашей рубрике «Энциклопедия выборов», и тема сегодня досрочное голосование. Почему мы ее взяли? Друзья, на самом деле это очень важная тема, потому что каждый год, каждый избирательный цикл, она возникает. Почему? Потому что это нужная вещь, на самом деле. Досрочное голосование, что это такое? Это такой процесс, при котором избиратели могут проголосовать в течение одного или нескольких установленных дней, обычно это 10 дней, от 1 до 10 дней. Досрочно. Почему? Потому что в день выборов они не могут это сделать по уважительной причине. Это очень важно. В законе прям прописано, перечень, он очень короткий, уважительных причин, почему вы можете воспользоваться этим досрочным голосованием. Например, это командировка, это плановая больница какая, больничный какой-нибудь, обучение может быть у вас занято и так далее. Там он короткий, там до 10 пунктов. Так вот, еще до прошлого года это досрочное голосование длилось 10 дней. Ну, то есть классическая, у вас была возможность за 10 дней до выборов прийти либо на территориальную комиссию свою, она одна на район, либо в свой избирательный участок конкретно, к которому вы привязаны, и проголосовать. Ваши бюллетени упаковывались в конвертики бумажные, подписывались и таким образом отдельно считались потом в день голосования. Вот. Соответственно, это досрочное голосование, оно было небольшое всегда, явку показывало буквально 10% от общей явки, и было, в общем-то, нормальным инструментом, который позволял части избирателей участвовать в избирательной кампании, проголосовать, если это не могут сделать. Но последние годы это стало еще инструментом фальсификации, на самом деле. Почему? Потому что в эти 10 дней наблюдателей обычно нет на участках, и очень легко без их наблюдения буквально нарисовать любой любую цифру, которая была бы удобна для того, чтобы обеспечить ту или иную цифру. Ну вот, например, в прошлом году мы в Нефтекамске наблюдали эти 10 дней голосования. Получилось, несколько человек поехало заранее. Мы потом отдельно провели, посчитали отдельно досрочное голосование. Мы поняли, сколько человек проголосовало досрочное. Главное, мы поняли, какое распределение было досрочное. Ну так вот, 90% голосов в досрочном голосовании в прошлом году в Нефтекамске было за Единую Россию. И вот если бы его не учитывать, то распределение голосов на отдельных участках было примерно равное между коммунистами и единороссами, например. Ну, там, 55 на 45 или 58 на 42, что-то типа такого. Вот. А главное, что вот эти вот досрочные голосования, оно было очень большое, аномально большое, и оно могло доходить до трети явки основной. Это очень много на самом деле. То есть представьте себе, что средняя явка на городском участке это примерно 400-500 избирателей, вот из них 100-130 могло быть досрочно. Почему так получилось? Потому что людей привлекали активно, прям специально, через педагогов, получается, в школах это, этим занимались. Людей активно мотивировали идти голосовать, и даже, может быть, с давлением на тему, за кого стоит проголосовать, за партию, либо за кандидата. Это был горсовет города Нефтекамска. Вот. И в Уфе такое наблюдалось, и Детка тоже. Эти 10 дней становились инструментом удобным для манипулирования итогами выборов. Но...
Я тут добавлю, что как раз-таки история с голосованием на пеньках, там из кузова в газели и прочее, это вот как раз из разряда вот этого досрочного голосования.
Это примеры. Это да. Примеры досрочного голосования. Но в этом году ситуация поменялась в лучшую сторону. Такая вот редкая хорошая новость. Смотрите, что произошло. Теперь осталось досрочное голосование только в труднодоступных местах. То есть какие-то районы. Уже люди проголосовали на самом деле. Уже 71 тысяча избирателей проголосовало на удаленном... Извините, 7717 избирателей проголосовало к 1 сентября. Они воспользуются этим правом. Это было Якутия, Камчатка, Хабаровский край, Магаданская, Мурманская, Сахалинская область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий, автономные округа. То есть это те... территории, где очень трудно добраться до своего избирательного участка, поэтому они заранее голосуют. Такое обеспечивает местные комиссии такое голосование. Вот 7 тысяч человек со всей России воспользовались этим. А у нас в обычных территориях досрочного голосования не будет. И поэтому, потому что у нас трехдневное голосование. И поэтому вы можете прийти 17, 18 или 19 числа и проголосовать так, как вы пожелаете.
Да, согласен. В общем, и добавлю опять же от себя, что в прошлом году во время голосования по Конституции вот это голосование было растянуто на 10 дней. Вот эти вот 10 дней, это, кстати, было недосрочное, да? Это было уже как бы...
Это недосрочное. Это прям вот. Такое голосование было. Специально, потому что это проходило не по закону 67-му федеральному о выборах, а по специальному положению. Оно было специально написано для этого псевдореферендума.
Ну да, поэтому мы его и называем голосование по Конституции, а не референдум, а не выборы и так далее. Там с точки зрения наблюдения все было иначе.
Совершенно верно.
Так, понятно.
Ну что, друзья... После энциклопедии выборов переходим к сегодняшней теме. Это основная такая тема, это вопросы на самом деле. К нам вопросы сыпятся. Мне в личку задают, в соцсетях люди пишут. На обучение у нас сейчас идет активное обучение наблюдателей. Много вопросов задается, друзья. Мы решили их собрать и с основными вопросами еще раз пройтись, разъяснить. Некоторые новые темы появились. Вот некоторые разъяснения наконец-таки появились, потому что избирательная система у нас идет, развивается. Положение нового выходит иногда, которое конкретизирует некоторые моменты. Итак, поехали. Какие же основные вопросы нам задавали вот за это время? Наверное, самый популярный вопрос на самом деле среди наших наблюдателей и людей, которые интересуются политикой, впервые, может быть, или как всегда голосуют, как же проголосовать, если нет 17, возможности нет 17, 18 или 19 сентября присутствовать, а досрочки нету. Да, досрочного голосования нету. Для этого, друзья, есть механизм «мобильный избиратель», он теперь называется. Раньше он назывался «открепительное удостоверение», теперь его нету. И называется он «мобильный избиратель», это его официальное название. Каким образом вы можете воспользоваться им? Значит, до 13 сентября вы можете через портал госуслуги подать заявление, либо через территориальную избирательную комиссию, она находится в зданиях вашей администрации, вашего района, либо через МФЦ. Вы подаете... заявление, с какого участка вы выписываетесь и на какой прописываетесь для голосования. Это делается один раз, каждый раз на каждый выбор.
Да. С помощью госуслуг в смартфоне делать это проще всего. Ну, по крайней мере, я так делаю уже который раз. Да. Я работаю на избирательном участке в качестве члена комиссии не на том, где я прописан. И каждый раз я уже хочу проголосовать, в том числе не только поработать членом комиссии. Без проблем это делаю. Причем госуслуги уведомляют об этом заранее. Как только этот сервис начинает работать, как только его доступ открывают, сразу это делается. Очень легко. Рекомендую.
Друзья, запомните, это работает до 13 числа. Можно сделать удаленно. Если вы не успели это сделать, то с 8 по 13 сентября вам можно пойти лично в свою участковую избирательную комиссию и там уже получить, ну, перенаправление получается. Вы воспользуетесь этим правом и укажете, откуда вы выписываетесь, куда вас прописывают, потому что там, где вы выписываетесь, вас вычеркнут из списка, чтобы нельзя было за вас проголосовать. Это вот очень важный момент. Иначе можно было бы за вас проголосовать там, где вас нет. Вот, и вас впишут в тот участок, который у вас есть. Вот такая система работает. Пожалуйста, воспользуйтесь ею. Если вдруг у вас не получится почему-то, пишите мне в соцсетях, я вам подскажу, как это лучше сделать, если вдруг почему-то не получается. Но вообще, люди уже этим пользуются, у них все работает. Руслан, ты как, уже успел?
Да, конечно, я успел. Я бы хотел в оставшееся время, Ренат, если можно, вот, да. Тем, кто, скажем так, волнуется за частоту выборов, для тех, кто будет наблюдать на участках просто или в качестве наблюдателя, вот на что обращать внимание? То есть каким образом участковые избирательные комиссии могут злоупотреблять вот на этом этапе, скажем так, вот с этим инструментом, таким как досрочное голосование или голосование по системе «Мобильный избиратель»?
Смотрите, по системе мобильный избиратель особо ничего придумать нельзя, потому что она полностью автоматизирована. То есть ваше заявление учитывается, тут же при вас вносятся изменения в систему, и они должны быть учтены уже членами комиссии. Поэтому лучше это делать вот до 13 числа, когда она через систему все это проходит. Потому что если вы пойдете с 8 по 13, вы это пойдете в саму участковую комиссию, там данные передаются в некоторой части на бумаге. И вот эти данные могут где-то неправильно быть зафиксированы. Есть шанс, что вас не выпишут, то есть вы останетесь на своем участке и припишут к новому участку. Таким образом, у вас останется строчка пустая, за которую вы не проголосуете. Можно будет вами воспользоваться, что называется, вашим голосом. Это поэтому есть такая особенность. Поэтому, пожалуйста, если вы планируете это сделать, сделайте до 13 числа, пожалуйста. Потому что это уже нельзя будет, там прямо в компьютерной системе все это фиксируется.
Да, таким, ну, образом, до 13-го еще есть 10 дней, по, да, большому счету.
Да. Так. Друзья, успевайте, да.
Ренат, как обучение проходит? Я хотел бы впечатление, да, вот начались уже лекции с участием, да, людей, я на одном даже присутствовал, сам выступил с приветственной речью, скажем. Вижу, что люди в большинстве своем новички. Вот каково это? Да. То есть люди пришли массово наблюдать на выборах, причем они раньше этого не делали, что-то их заставило это сделать сейчас впервые. Вот каковы впечатления твои, как организатора этого процесса?
Во-первых, их стало больше, их стало в разы больше людей, им стало интересно, причем я замечаю, что в отличие от прошлых там годов, от прошлых избирательных кампаний, они стали массово более молодыми. Прям молодежь приходит, и это не может не радовать. Вот. Соответственно, ну, есть люди, которые с годами с нами сотрудничают, несмотря на то, что происходит вокруг, в мире, в жизни, в политике, они, тем не менее, продолжают отстаивать честность выборов. Они в это верят, так же, как и мы, и с нами сотрудничают. Их стало больше, этих людей стало больше. Они стали более осознанными, они задают серьезные вопросы, они подходят к этому серьезно. Мне нравится их настрой. И что мне больше всего нравится, друзья, трехдневное голосование не пугает никого, почти все записались на 3 дня наблюдать, это очень хорошо. Вот, потому что раньше всего нужно было 1 день в воскресенье, теперь придется и пятницу, и субботу, и воскресенье присутствовать на участке с 8 до 8, вечер это пятница, суббота, и с 8 до ночи воскресенье. И большинство людей согласилось на 3 дня записаться, это очень хорошо.
Угу. Да, и, кстати, я отмечу, что, к счастью, пока не решили продлить время голосования, потому что на одних из выборов продлили, по-моему, с 7 утра до 9 вечера, да, работали, да, участки для избирателей, поэтому наблюдатели и члены комиссии должны были прийти раньше и уйти позже, соответственно.
Это тяжело, на самом деле, приходить в 6 утра, это очень тяжело, на самом деле.
Вопрос от слушателя пришел. Сколько, давайте, наблюдателей записано в итоге в вашей команде, скажем, присутствует?
Больше 200 сейчас уже. А они записываются каждый день, записываются, что мне нравится. Они идут непрерывным потоком. И это еще не завершение. Друзья, прямо до выборов будем проводить обучение. Друзья, записывайтесь в Уфе. Мы будем проводить обучение непрерывно в Стерлитамаке, в Нефтекамске, в Учалах.
Это была программа «Время выбирать» в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона был Руслан Валиев. И со мной беседовал традиционный мой соведущий Ренат Факиев. Не забывайте, выборы скоро. А пока оставайтесь на «Эхе». Впереди программа «Персонально ваш» через полчаса.